Часть вторая. Натаниэль. Когда джинн превратился в голубя и выпорхнул в окно, Натаниэль запер окно на задвижку, задернул шторы и без сил опустился на пол. Лицо его покрывала мертвенная бледность. Натаниэля трясло от переутомления. Почти целый час он сидел, привалившись к стене и тупо глядя перед собой. Он все-таки справился. Он одолел демона и снова подчинил его. Теперь осталось лишь наложить на жестянку связывающее заклинание, и Бартимеусу придется служить ему до тех пор, пока он, Натаниэль, этого желает. Все закончилось хорошо, ему не о чем беспокоиться, совершенно не о чем. Так уговаривал себя Натаниэль. Но руки, лежавшие на коленях, дрожали, и сердце гулко болезненно колотилось в груди, и все заверения тут же бесследно улетучивались. Разозлившись, Натаниэль заставил себя дышать глубже и крепко сцепил руки, чтобы они перестали дрожать. Да, он боится, и ничего удивительного в этом нет. Он чудом успел увернуться от подхлестывающего обода. Он впервые почувствовал на своем лице дыхание смерти. Конечно, такие вещи не могут пройти бесследно. Он посидит немного и придет в себя. Сотворит заклинание, потом проедется на автобусе до Темзы. Джин знает его истинное имя, его истинное данное при рождении имя. Бартимеус Урукский, Сакр Аль-Джини Аль-Аришский. Натаниэль допустил, чтобы этот демон узнал его имя. Миссис Андервуд произнесла его, а джинн услышал. И в этот миг нарушено было главное правило, и теперь Натаниэль, возможно, никогда не сможет спать спокойно. Страх железной рукой сдавил горло, и Натаниэль едва не задохнулся от ужаса. Его глаза наполнились слезами. На его памяти такое случилось впервые. Главное правило — кто нарушил его, тот все равно, что пропал. Демоны непременно найдут способ погубить тебя. Дай только им возможность, и рано или поздно они до тебя доберутся. Иногда на это уходят годы, но исход неотвратим. Натаниэлю припомнились известные случаи, о которых он читал в книгах. Вернер Пражский. Он допустил, чтобы его истинное имя узнал безвредный мелкий бес, состоявший у него на службе. Бес в свое время сказал его Флиоту, Флиот Джину, а Джин Африту. И 3 года спустя, когда Вернер шел через площадь Венсасла, чтобы купить копченой колбасы, его подхватил смерч. И несколько часов с неба неслись дикие крики, да такие, что у горожан, шедших по своим делам, закладывало уши, а в завершение на флюгеры и каминные трубы посыпалось то, что осталось от волшебника. И это еще не самая ужасная участь, постигшая позабывшего о бдительности волшебника. Был еще Пауло Туринский, Септимус Маннинг и Иоганн Фауст. Натаниэль всхлипнул, и этот тихий жалкий звук заставил его встряхнуться и прекратить предаваться отчаянию и самосожалению. Довольно. Он пока не умер и демон все еще в его власти. Или будет в его власти, как только Натаниэль как следует зачарует эту жестянку. Надо взять себя в руки. Натаниэль с трудом поднялся на ноги. Ноги подгибались. Героическим усилием Натаниэль загнал страх поглубже и принялся за подготовку. Перерисовал пентакль, сменил благовоние, зажег новые свечи. Тайком пробрался в библиотеку к наставнику и перепроверил заклинание. Потом добавил в жестянку розмарина, поставил ее в центр круга и начал читать заклинание бесконечного заточения. Через 5 очень долгих минут у него пересохло во рту, и голос сделался хриплым. Но вокруг жестянки начала образовываться серо-стальная аура. Появилась, вспыхнула и медленно угасла. Натаниэль произнес имя Бартимеуса, добавил астрологическую дату, начиная с которой заклинание должно было начать действовать, и завершил его. Теперь жестянка выглядела в точности так же, как и прежде. Натаниэль сунул ее в карман куртки, задул свечи и закрыл изрисованный пол ковром, а потом без сил рухнул на кровать. Через час миссис Андервуд принесла мужу ленч и решила поделиться с ним своими заботами.
«Меня беспокоит мальчик», — сказала она. Он почти не притронулся к сэндвичам. Рухнул за стол, да так и просидел, белый, как полотно. Такое впечатление, будто он всю ночь не спал. То ли он приболел, то ли чего-то боится. Она на миг умолкла. «Дорогой!»
Мистер Андервуд изучал содержимое своей тарелки. «Марта, а где манговая чатни? Ты же знаешь, что я люблю приправлять им ветчину и салат».
«Чатни закончилась, дорогой. Так как, по-твоему, нам быть?»
«Купить еще, разумеется. Силы небесные, женщина!»
«Как нам быть с мальчиком?»
Да с ним все в порядке. Сопляк нервничает из-за наречения. Ну и из-за первого заклинания беса. Помнится, я и сам этого боялся. Моему наставнику пришлось силой загонять меня в круг».
Мистер Андервуд сунул в рот кусок ветчины.
«Скажи ему, чтобы он через 1,5 часа подошел ко мне в библиотеку и не забыл прихватить альманах. Нет, через час. Мне потом еще нужно будет позвонить Дювалю насчет этих краж, чтоб ему пусто было».
Натаниэль сидел на кухне. С грехом пополам ему удалось прикончить половину сэндвича.
Миссис Андервуд взъерошила мальчику волосы. «Ну, выше нос», — сказала она.
«Что тебя так волнует? Наречение? Не стоит из-за него так беспокоиться. Натаниэль — хорошее имя, но есть много других, не хуже. Только представь себе, ты можешь выбрать любое имя, ну, в разумных пределах, конечно, если его сейчас не носит никто из волшебников. А вот у простолюдинов такой привилегии нет. Им приходится жить с тем именем, какое дадут».
Миссис Андервуд хлопотала вокруг Натаниэля, заливала заварочный чайник кипятком, искала молоко и говорила, говорила, говорила. А Натаниэль чувствовал, как жестянка оттягивает ему карман.
«Миссис Андервуд, можно я пройдусь?» — спросил он. — Мне хочется немного подышать свежим воздухом.
Миссис Андервуд непонимающе посмотрела на него.
— Ну, милый, не сейчас же. У тебя скоро наречение. Твой наставник хочет, чтобы ты через час пришел к нему в библиотеку, и он велел тебе не забыть альманах. Хотя, раз уж об этом зашла речь, вид у тебя какой-то нездоровый. Пожалуй, тебе и вправду не помешало бы подышать свежим воздухом. Думаю, если ты выйдешь на 5 минут, твой наставник ничего не заметит. Да нет, миссис Андервуд, не стоит. Я лучше останусь. Какие 5 минут? Ему нужно 2 часа, если не больше. Значит, придется заняться жестянкой попозже. Остается лишь надеяться, что Бартимеус не успеет до этого момента что-нибудь выкинуть. Миссис Андервуд налила ему чаю и поставила чашку перед Натаниэлем. Вот, это должно добавить тебе румянца. У тебя сегодня очень знаменательный день, Натаниэль. Когда я снова увижу тебя, ты уже будешь кем-то другим. Возможно, сейчас я в последний раз называю тебя твоим прежним именем. Наверное, мне следует его позабыть. И почему вы только не позабыли его сегодня утром? Мрачно подумал Натаниэль. Какая-то мелочная злобная частичка его души жаждала упрекнуть миссис Андервуд за ее легкомысленную привязанность. Но Натаниэль знал, что это несправедливо. Он сам виноват, что демон очутился поблизости и услышал ее слова. Сила, скрытность, самосохранение. У него больше не было ни одного, ни другого, ни третьего. Натаниэль глотнул чая и обжег рот. — Давай, мальчик, выходи. Наставник, сидевший у библиотечного стола, в кресле с высокой спинкой, выглядел почти добродушно. Не спуская глаз с приближающегося Натаниэля, он указал на стоявший рядом стул.
— Присаживайся. Я смотрю, ты сегодня принарядился, а? И даже жакет надел. Приятно видеть, что ты понимаешь важность момента.
— Да, сэр.
— Это хорошо. Где там у нас альманах? Давай-ка глянем.
У альманаха был переплет из блестящей зеленой кожи и узкая закладка, сплетенная из бычьей щетины. Его лишь вчера доставили от Ярослава, и его никто еще не читал. Мистер Андервуд осторожно открыл книгу и взглянул на титульный лист.
«Альманах имен Лоэва. 395-е издание. Как летит время! Я выбирал себе имя по 350-му изданию. Можешь ты себе такое представить? А я все помню, как будто это было вчера.
Да, сэр. Натаниэль с трудом подавил зевок, сказалось утреннее напряжение. Но нужно было сосредоточиться на текущей задаче. Он смотрел, как наставник, болтая без умолку, листает страницы.
«Альманах, мальчик, это список всех официальных имен, которыми пользовались волшебники от Золотого века Праги и до нынешнего дня. Многие из этих имен использовались неоднократно. Рядом с каждым именем есть графа, в которой указывается, носит ли его кто-нибудь в настоящий момент. Если нет, значит, имя свободно, и ты можешь его взять. Или придумать свое. Вот, смотри. Андервуд, Артур, Лондон. Я второй, кто носит это имя, мальчик. Первый, Артур Андервуд, был видным якобинцем. Если не ошибаюсь, близким другом короля Иакова I. А теперь мне нужно поразмыслить. Думаю, тебе стоило бы пойти по стопам какого-нибудь великого волшебника.
Да, сэр.
Вот, скажем, Теофил Трокмартон. Это был видный алхимик. И да, это сочетание свободное. Нет? Не нравится. А как насчет Балтазара Джонса? Что? Тебя терзают сомнения? Ну, пожалуй, его примеру следовать трудновато. Ты что-то хочешь сказать, мальчик?
Сэр, а Уильям Гладстоун свободен? Я им восхищаюсь.
Гладстоун? У мистера Андервуда глаза полезли на лоб. Это же надо такое. Мальчик, некоторые имена окружены таким величием и так свежи в памяти, что к ним не смеют прикасаться. Никто бы не посмел взять это имя. Нужна невероятная самонадеянность, чтобы примерить на себя мантию Гладстоуна.
Волшебник приподнял брови.
Если ты не в состоянии предложить что-нибудь разумное, я сделаю выбор за тебя.
Простите, сэр, я не подумал.
Честолюбие — это хорошо, мальчик мой, но его следует скрывать. Если ты будешь слишком явно демонстрировать его, то можешь не дожить и до своего двадцатилетия. Волшебнику не следует преждевременно привлекать к себе внимание. По крайней мере, до тех пор, пока он не вызовет своего первого муллера. Ну что ж, давай посмотрим.
Прошло мучительных полтора часа, прежде чем выбор состоялся. Наставник Натаниэля, похоже, питал слабость к малоизвестным невразумительным волшебникам с еще более невразумительными именами. Натаниэлю с трудом удалось уклониться от превращения в Фицгиббона, Трикла, Хумса или Гэли Мерфи. Его же собственный выбор постоянно казался мистеру Андервуду то слишком самонадеянным, то слишком хвастливым. Но, в конце концов, решение все же было принято. Мистер Андервуд произнес официальную формулировку, отыскал соответствующую графу и расписался напротив занятого имени. Натаниэль тоже поставил свою подпись в большой врезке в самом низу страницы. Подпись получилась корявая и угловатая, но ведь он ставил ее впервые. Он расписался и про себя перечитал «Джон Мендрейк». Он стал третьим волшебником, износивших это имя. Ни один из его предшественников не совершил ничего значительного. Но Натаниэлю было уже все равно. Все лучше, чем Фицгиббон. Пусть уж так и будет. Наставник Натаниэля сложил бумагу, спрятал в коричневый конверт и откинулся на спинку кресла.
«Ну что ж, Джон, — сказал он, — дело сделано. Я заверю документ непосредственно в министерстве. И с этого момента начнется твое официальное существование.